Добрый вечер. Мы с вами продолжаем наши занятия по книге Месилат Йешарим и находимся с вами в 4 главе. Давайте вспомним, о чем мы с вами говорили. Израт Ашем. Продолжим дальше. 4 глава, она называется «Путях приобретения осторожности». Люцата ищет, что подтолкнет человека к приобретению качества осторожности. Должен быть какой-то стимул. Что-то человека должно толкать. Ведь, как мы уже говорили, если шоколад показать ребенку, то не надо никакого стимула, чтобы он захотел его. Там внутри что-то уже запрограммировано. Сам бежит к этому. То же самое поиграться и так далее. А про взрослых, конечно, говорить не будем, чтобы не терять время. А то, что более духовно, какая-то осторожность. Мы уже много-много уже говорим об этом. Говорим про осторожность, говорим. Что нас подтолкнет к этому? Какая сила, она заставит нас быть осторожными? Для того, чтобы это понять, разделяет Люцато и всех нас согласно возможности понимания этого. Не все одинаково понимают стимул. Для одного это стимул, для другого это не стимул. Для одного стимул деньги, для другой почесть, третьего еда или еще что-нибудь. У каждого свой стимул. Согласно этому, он разделяет нас на три группы. Первую группу мы с вами разобрали в прошлый раз. Это группа там высоко людей, которые то, что может их привести к осторожности, это желание быть людьми совершенными. Они понимают, что такое совершенство в этом мире. Они стремятся к совершенству. И, в принципе, каждый из нас стремится. Но это не настолько сильно развито в нас, чтобы это было той самой колоссальным рычагом, который подтолкнет нам к поиску совершенства. А, по-видимому, есть что-то в них, что позволяет это сделать. Так вот, поиск совершенства. И не дай Бог, что они будут чуть не будут так совершенны, как все остальные. Это то, что может привести их к этому качеству, к поиску осторожности. Это мы с вами то, что разобрали в прошлый раз. Теперь. Вторая группа, он называет пхутимеем. Пхутимеем это означает те, которые пониже, поменьше. В конце, когда мы разберем с вами все три группы, мы поймем, что это посередине, средняя группа. Но если Люцата говорит пхутимеем, что это означает, что они чуть меньше предыдущих, это значит, что они ближе к предыдущим. И на первый взгляд, нам сейчас будет казаться, что эта разница очень большая, но сейчас разберем, что эта группа, это тоже высоко она находится. Давайте посмотрим, о ком речь идет и что говорит нам Люцата. Вначале прочтем текст, а потом будем его разбирать постепенно. Мы находимся на, кто держит эту, такую вот книгу, это на 30-й странице, прямо с самого начала. Будем читать русский перевод. У людей менее совершенных побудительные мотивы, что их пробудит, соответствуют их разумению и связаны с почетом, которого они жаждут. А, вот ларчик и открылся. Что подтолкнет человека? Тот же самый почет. Тот же самый почет. Тут он оказывается двигательной силой. Колоссальной двигательной силой. Ну, сейчас давайте вернемся к этому. Прежде все-таки прочтем весь кусок до конца, и мы его разберем. Ведь всякому, в ком есть вера, очевидно, что различия в положении людей в мире истины, каковым является будущий мир, определяется только их делами. Там может возвыситься только тот, кто сделал больше других, а тот, кто сделал меньше, окажется внизу. Если так, то разве сможет человек закрыть глаза на свои поступки или недостаточно стараться их исправить? Если потом, когда искривленное им уже невозможно исправить, он неизбежно будет страдать? Ай, есть среди глупцов, ищущих легкой жизни, такие, что скажут, зачем так утомлять себя благочестием и воздержанием? Нам вполне достаточно не оказаться среди злодеев, осужденных на пребывание в аду. Вот это плохо. Мы не станем проталкиваться в самый центр рая, Ганедина. Ведь даже если наша доля там и не будет велика, малая доля нам обеспечена, достаточно, хватит. Не надо сильно, не надо сильно толкаться туда, в первые ряды. Я думаю, что уже того, что мы прочли, вполне достаточно, чтобы начали понимать, о ком тут и о чем речь идет. Та самая вторая группа, а побудительный мотив, а стимул, который может привести их к поиску осторожности, какой он? Почесть. Мы с вами говорили неоднократно. Мизрат Ашем будем говорить еще в 6 или 7 главе, когда мы дойдем до Мидата Накиют. Мы увидим вещь удивительную. О том, что почесть – это одно из самых порицаемых качеств, которые в человеке. Несмотря на то, что люди всецело живут этим стремлением к почести. В принципе, почесть, она во многом определяет нашу жизнь. Сильно, сильно. По мнению, слово «сильно» даже не подходит. Оно практически всецело определяет нашу жизнь. Оно порицательно. Нехорошо. Почесть все разрушает в нашей жизни. И вот тут мы находим все наоборот. Ай, как же так? А ответ он, как многие уже спрашивали по поводу вопроса о зла. Есть, что, почему Творец сотворил зло в мире? Что за зло? Вот почесть, видите, какое зло. Сколько зла почесть приносит? Что только в мире из-за стремления к почести не происходит? Ай, но с другой стороны, что мы видим? Что ничего, что Творец сотворил в мире, для зла не сотворено. Есть ему место для добра. Человек берет это и пользуется им для зла. Хотя все это сотворено для добра. И если есть такая реальность под названием стремление к почести, значимости, к уважению, значит, что-то надо найти, такое правильное применение. Какое оно? Вот видите, вот тут оно есть. Согласно тому, насколько у нас встроено, built-in, встроено нас, вот это стремление к почести. А для чего Творец Всемогущий нам строил, что не мог нас сделать без этого плохого качества? Конечно, мог. А если он вставил в нас, то для чего? Это какая-то колоссальная двигательная сила. Мы же знаем, насколько нас это все, она нами управляет. Для чего он вставил нами? Для того, чтобы мы поняли саму общую идею о том, что она может подтолкнуть нас к поиску духовности, осторожности и много хорошего, что может есть. Сейчас давайте попробуем это разобрать поглубже. У людей менее совершенных побудительные мотивы соответствуют их разумению и связаны с почетом, которого они жаждут. Надо все согласно пониманию человека. Что такое почет и стремление к почету? А? Каждый из нас понимает. Нахон? С детства. Ой, он мне такое плохое слово сказал. Почему дети так реагируют на плохое слово? Он мне так пальчиком сделал. А у пацанов вообще убьют друг за друга. Там придет, начинает там подростковый возраст, он что-то не так сделал, повернул головой или там подмергнул глазом, убьют. Прямо на месте могут убить, не уважают. Вот такого маленького, вот такого большого. Ну и вы думаете, человек вырастает, у него это пропадает? Это просто становится, маскируется. И он уже не может так в явной форме, так сказать, по морде дать, если не уважает. Просто еще меньше будет уважать, он это понял. Поэтому он маскируется больше. Но чем старше человек, выясняется, что тем больше он ищет почести. И так до жизни. Наоборот, человек чем старше, чем... Понимаешь, люди уже в бейтавод, в доме для престарелых, там почесть – это основная вещь. Управляет весь всем миром. Поэтому это есть нечто, что это соответствует разумению нашему. Единственное, что мы сейчас думаем, что он говорит такое? Вроде бы плохое качество. Ну, и мы действительно все жутко страдаем этим. Кто чуть-чуть осознает, он понимает, насколько это поиск вот этого почести, насколько он приносит нам вреда и боли, и горечь. А тут говорят, что нет, смотри, помогает. Так это хорошо. Кому помогает? Тому, кто способен понять из стремления к почести, которое у нас есть в этом мире, что то же самое качество должно, оно будет у нас и там, в грядущем мире. Имеется в виду, что оно будет в грядущем мире только с той точки зрения, что мы тут, в этом мире, должны понять, что и там нам захочется быть не хуже другого. Не хуже другого. О, вот, это уже уровень. Это уже уровень очень-очень высокий. Вот смотрите, мы все люди скромные, да? Помните в школе, как сидели? В школе хотели в основном где сидеть? Подальше, на Камчатке. Чтобы не мешали заниматься своими делами. Теперь представьте, мы подросли. Я знаю, нам то ли 20 лет, то ли 30 лет. Я давайте 30-40 лет. И вдруг собрание одноклассников. И все мы собираемся, все одноклассники собираются. Скажите, тоже на Камчатку захотим забраться? Нет, а? Там должны будут рассадить нас. Да. Должны будем рассадить нас. Да, сейчас собрались, а все люди уважаемые, после этих разъехал, один стал богатым, один стал каким-то замом, другой начальник этого, третий написал, писатель, что-то художник. Теперь все собрались вместе. Как рассядемся? Кто будет сидеть в президиуме? Кто на первых рядах? Кто на вторых рядах? Этим устроителям есть о чем задуматься. Потому что иди знай, того не там посадишь. Там все будет, скандал будет. Вообще все собрание испортится. Не так просто. Так вот, это нам понять легко. А вот понять, что там, в грядущем мире, тоже есть ряды. Смотрите, что пишет Люцат. Ведь всякому, в ком есть вера. Да, опять же таки, у кого есть вера, у кого нет, то и слов нет, то и вообще не с кем говорить. Но всякому, в ком есть вера, очевидно, что различие в положении людей в мире истины, таковым является будущий мир, определяется только их делами. Только их делами. То есть для того, чтобы заслужить первый ряд, надо постараться, надо под пулями разбогатеть. Надо с усилиями стать каким-то ученым, надо страданиями выстрадать какое-то достижение искусства, надо добиться чего-то, надо согласно усилиям. Это мы понимаем, что кого-то мы добьемся только усилиями в этом мире, все понимаем, а в грядущем мире тоже должны понимать, только делами. Там может возвыситься только тот, кто сделал больше других, а тот, кто сделал меньше, окажется внизу. Что же мы видим? Мы видим, что и там есть ряды. Там тоже нас будут ждать ряды. Тут, в этом мире, мы, как правило, что хотим? На Камчатке я не буду, как он дальше говорит. Если так, то разве сможет человек закрыть глаза на свои поступки или недостаточно стараться их исправить? Если потом, когда искривлено, им уже невозможно исправить, ведь он неизбежно будет страдать. Есть среди глупцов, ищущих легкой жизни, такие, что скажут, зачем так утомлять себя благочестием и воздержанием? Нам вполне достаточно не оказаться среди злодеев, осужденных на пребывание в аду. Мы не станем проталкиваться в самый центр Ганедена, в рай. Что нам в самом центре? Нам хватит на галерке. Мы на галерке. Мы что, маленькие дети, чтобы как в школе там что-то натворить, нашкодить на последней партии? Вовсе нет. Взрослые люди, а что взрослые люди хотят? Вы меня посадите в президиум, в первые ряды, чтобы приятно было, человек уважаемый, чтобы, не дай Бог, чтобы зашел и все сразу обратили внимание. Подошли, руку пожали, улыбнулись, как минимум, вообще заметили, что я зашел. Может быть, чтобы не надо, чтобы все встали и захлопали, но, по крайней мере, обратили внимание. Все это понимаем, все знаем, всем хотим это. Почему же не хотим это там в грядущем мире? Почему же не хотим там, в том грядущем мире? Вокруг этого все и вертится. То, что говорит нам Люцата, он говорит нам по-простому. Из того, насколько вы понимаете, что вам важно быть человеком уважаемым в этом мире, поймите, в такой степени и важно быть в грядущем мире. Только вы тут, в этом мире, это нехорошее качество. А вот использовать этого, чтобы быть почетным там, это самое хорошее качество. Вот для этого и есть кого-то. Подтолкнет нас. Подтолкнет. Ведь вы видите, сколько человек даже не будет работать над собой. Я вообще говорю, я скромный. Я совсем скромный. Я никакой почести не хочу. Он зайдет, он сразу, так сказать, знаете, есть такие, говорит, я постою. Да. Скромные люди, особенно из России, которые приходят, они даже сесть не хотят, чтобы, знаете, неудобно. Да, да. Он постоят. Скромные люди такие. Что скромный? Скромный человек, это что-то другое. Скромность, эта скромность, она к чему она что она дает этому человеку? Человек понимает, что есть в этом мире что-то, что его толкает. Что его толкает? Стремление оказаться человеком значимым, человеком, с которым считается. О, вот это важно. Вот это важно. И вот он говорит, ну и что? И я не буду проталкиваться в самый центр Гадеда. Но мне достаточно этого. Мне достаточно маленькая доля. Я не хочу сидеть в первом ряду в раю. Зачем мне быть среди праведников? Я среди грешников тоже отсижусь, ничего страшного. Мне главное туда попасть. Ногу туда всунул, и все хорошо. А в этом мире вы тоже этим довольствуетесь? Вам тоже приятно там, когда вы уже повзрослели, когда уже вам 30, 40, 50 лет, тоже, что вам дали последнее место в ряду? Это не готово. Почему не готово? Готово, надо на что-то уложить, а нам принесли. Это то, что он говорит. Это самое простое объяснение, которое есть. Теперь давайте посмотрим, это общая идея. Теперь посмотрим внутри, что тут более конкретно написано. Несколько слов более подробно. Хотя мы знаем, что тут каждое слово достойно подробного объяснения. Несколько, по крайней мере, разберем. Как может возвыситься только тот, кто сделал больше других, а тот, кто сделал меньше, окажется внизу? Во-первых, что мы выучили? Мы выучили очень много о том, что в грядущем мире все не равны. Грядущий мир называется Улама Эмет, мир истины. А там, где есть понятие истины, то там все проявляется, мы там голые боссы, такие, какие мы есть. До такой степени, что говорят наши мудрецы, там Улама Фух, там рассказывают про одного из Танаим, который вернулся с того мира, не будем ходить в детали. Спросили его, чтобы проверить, так оно да или нет, спросили его, какой ты мир видел. Он сказал, Улама Фух, я видел мир перевернутый. Что имелось в виду? О том, что Элюним Тахтоним, Тахтоним Элюним. Те, которые наверху внизу, те, которые внизу вверху. Все наоборот. То есть там мире это мир истины. И вот в этом мире там есть люди, которые начальники, они командуют, главный, центральный, генеральный, они такие, они ведущие во всем, глава правительства. А кто там наверху? Где-то там внизу. Почему? Потому что он, это его уровень. Потому что хотел почести где? Тут, в этом мире, а в грядущем. Да не, да, брось ты. Про человека верующего, другу скажем. Седер, там не страшно, там мне главное туда попасть, мне не надо в середине, на первые ряды находиться. Там есть ряды. Есть ниже, есть выше. Человек поработал выше, не поработал ниже. Это очевидно. Это грядущий мир. Если так, разве сможет человек закрыть глаза на свои поступки или достаточно стараться их исправить? То есть это приведет нас к осторожности. Это приведет нас к осторожности. Осознание, понимание того, что тот мир грядущий, это Улам Эмет, это мир истины. И там мы такие, как и есть. Без приукраски. И тут человек в этом мире может казаться человеком очень почитаемым, но там, в грядущем мире, там и такие, какие есть, они могут быть совершенно другие. Все может быть совершенно по-другому. Ну, это не заставит нас быть осторожным, ведь потом же это все раскроется. Тем более, что мы знаем, что уже искривленное невозможно исправить. Ну вот, есть среди глупцов, ищущих легкой жизни, которые скажут. Давайте разберем, что за глупцы. В оригинальном тексте написано так. Еш мехапитаим, а мы бакшим рак экельмели. Слово глупцы это пети. Интересное слово. Если мы знаем о том, что у нас есть много, есть типеш, есть сахаль, есть много, на первый взгляд, синонимов глупости. Но оказывается, они все разные. Есть глубина понимания в каждом из них. Тут употребляет Рамхаль, а он, как известно, употреблял слова точно по их предназначению, употребляет слово пети. Там и по-простому глупец. Теперь же тоже глупец, переводим на русский язык. Но тут пети. Что значит слово пети? О, от слова питуй. От слова питуй. Питуй это соблазн. То есть, а пети, он не глупец, вовсе нет. Есть люди, которые есть метумтамим. Я извиняюсь, сейчас это выражение не очень приятное такое. Да-да. Это от слова атум. Вот это глупец, он ничего не понимает. Он атум, он голова у него вообще как бы скрыта, разум вообще не работает. А Петти вовсе нет. Петти может выглядеть человеком очень интеллигентным. Разбирается, кроссворды умеет решать. Я там, не знаю, энциклопедические знания могут быть. Но Петти при этом. Почему Петти? Петти потому, что он от слова «петуй» – соблазн. Он не может пройти мимо соблазна. И как только он соблазн его увел, несмотря на его ум, он причинил себе вред. Кто он? Глупец стал. Петти. Петти – это такое соблазняющееся на все. Соблазняющееся. Его легко можно купить, что называется. Вы идете на рынок. Были на рынке? Там. Тут все кричат. У нас самое дешевое! Тут самое дешевое. Тоже пошел. Как только Петти приходит на рынок, там торжество. Почему? Потому что его легко обдурить. Его легко заманить, его легко, только хорошую надо рекламу поставить, он тут же придет. А и то, что он всего лишь еще в 2 метрах подешевле, он просто не проверил, он просто уже хрип и не может кричать. Он не проверит. А этот кричит громко, пойдет к нему. Что такое Петти? Тоже говорили. Если, например, кто-то говорит, новинка, новинка, раз, тут же прибежал, повел новинку. А как понимать надо? Наоборот. Если кричат «новинка», то что он кричит? «Осторожно, у меня новинка, иди сюда, хочешь на тебя попробуем, будь первым». Теперь, кто он? Петти? Он глупец, что он пришел, и чтобы на нем мы попробовали что-то новое. Нехорошо. Это называется Петти. Это называется глупец такой. То есть, потому что он соблазняется, потому что он не в состоянии сдержаться, поэтому он является глупцом. Но в то же время он может быть человек с большим IQ, с университетским образованием, такой, но Петти. И таких Петти мы находим у нас очень много. Людей очень образованных, особенно в политике. И чтобы уже не, чтобы, так сказать, благополучно закончить занятие, этим ограничимся. Называется Петти. Теперь. И не ешь меня птаим, мы вакшим рака кермили. Что эти Петти, что они хотят? Они хотят, чтобы, ну, не надо так сильно, да, не надо быть такими сильно религиозными, они говорят. Лама не агэлла лацмейну бахола хасиду. Смотрите, как они говорят, очень интересно. И это, кстати говоря, механизм, который разработан Ецаром Ра очень детально, очень хорошо. Как вообще происходит, как человек может отговориться? Ведь разуму все понятно. А что разуму понятно? Грядущий мир есть? Есть. Если вы говорите нет, то это другой вопрос. Это другая аудитория. Но если вы говорите, что есть, да, есть грядущий мир, есть. Для грядущего мира нужно стараться, чтобы там оказаться? Да, нужно, конечно, оказаться. Но почему же вы не делаете? Что-то мешает? Какой-то есть механизм, который говорит о том, что мы в первые ряды там не будем сидеть. Не хотим, не надо. Нам не нужно первые ряды. Нам достаточно и там, где мы находимся, где-то там, на галерке. И как они это аргументируют? О, видите, смотрите, какой типичный аргумент, который вы найдете в нашей жизни. Тут аргумент он такой. Зачем так утомлять себя благочестием воздержания? Только вдумайте, что тут сказано. Во-первых, хорошее слово «утомлять». То есть, от повеления Творца им вам говорят, смотри, ты удостоишься там всех благ, которые только могут быть, все нормально. Говорит, ну зачем утомлять себя приобретением богатства? Зачем? Зачем нам быть такими богатыми? Да, не утомляйте меня всякими разными. Другому дают какую-то должность большую. Что вы на нас накладываете такое утомление вот этими большими занятиями, чтобы я стал каким-то начальником? Да? Утомлять себя теперь. Утомлять чем? Благочестием, воздержанием. Это то, что мы называем хасидуту пришут. Мы с вами еще не дошли до хасидута и пришут. Хасидут и пришут – это как бы второй уровень. Кто помнит наше заодно из занятий, где мы разбирали общую структуру Мсилат Йешарим, то есть там восхождение, оно идет в начале ступенька праведности. Она состоит из 3 частей. Зирут, зрезут и накиют. Да? То есть осторожность, расторопность и чистота. А над ней следующая триада как бы идет, и там есть вот это благочестие и воздержание. Где мы сейчас находимся? На самой первой ступеньке. А они что говорят? Ой, что вы нас утомляете, вы благочестием, то есть хасидутом и пришутом. Кто-то вас просил быть хасидом? А? Никто не просил. Вас кто-то просил быть пореш, быть аскетом. Никто не просил. А что от вас просят? Минимум. Всего лишь осторожности, не причиняйте себе зла. О, видите, как все работает. Как это все работает? Да? Я прихожу к вам и говорю вам, вы не можете подвинуться. Теперь, а вы хорошо сидите, и вам особенно не хочется вставать и подвигаться. Да? Как вы отреагируете? Да я вообще уйду. Я просил вас вообще уходить? Нет. Но чуть-чуть подвинуться. Аргументов-то нет. Что можно ответить, если я... Нет, что вы... Вы видели, когда-то попросили чуть подвинуться, и человек ответил о том, что, знаете, мне не хочется. Таких честных мы не нашлись. Они честные во всем. Сказать мужу все как есть, да, жене. Но вот так сказать, что человек на самом деле мотивы своего поступка никто не раскроет. Тогда что мы делаем? Мы обязаны то же самое, что нас попросили, сделать это крайним, в такой форме, и настолько крайней, что, естественно, что ты меня просишь. Да, например, давайте закроем чуть-чуть форточку. Давайте задохнемся, пожалуйста. Я не просил вас задыхаться. Давайте только, может, сейчас зима там, или, например, или наоборот, лето. То есть человеку, когда у него нет аргументов, то он уже, что он хочет эту ситуацию поставить так, обострить ее, привести ее к такому абсурду, что действительно, ну что, это вы такой, я уйду, это все, давай задохнемся. Чуть-чуть посмотрим, закройте все. Да, у нас был разбор вопроса о том, что человек идет в бешиву, все-таки какое-то есть преимущество перед ним университет. Какая реакция? Так что вы хотите от детей? Все закрыть? Чтобы они уже ничего не видели? Заперите их домой, дома. И замуруйте все окна, чтобы они не видели ничего плохого. Кто-то об этом говорил? Нет. Вот. Но так как аргументов нет, то что приходится делать? Приходится все, что вокруг нас есть, что делать, надо лягзим, надо преувеличить, так, чтобы довести до абсурда, действительно. Что же такое абсурдное требуете от нас? Вот это что сказано. Вот это из Пети. Пети, он такой, знаете, умитпате, он соблазн, он не может сдержаться, ему не может устоять от чего-то приятного, от чего-то, что доставляет ему удовольствие. Теперь он придумает что угодно, только чтобы оправдать свой поступок. Вот это называется теперь, смотрите, как он оправдывает. Есть среди глупцов, ищущих легкой жизни. Вы понимаете, о чем речь идет? То есть это может быть самый умный человек, но что ищет какой жизни умной? А ум откуда у него, кстати? В подарок получил от Творца. И при этом всем хвастается, смотрите, какой я умный. Как будто это причина в том, что это он сам этому причина. Вовсе нет, получил как подарок. Так вот, ну что, он ищет легкой жизни. Есть среди глупцов, ищущих легкой жизни, такие, что сказывают, зачем так утомлять себя благочестием, воздержанием? Кто вас просил благочестием заниматься? Никакого воздержания еще мы... Мы вообще не дошли до этого. Но чтобы себя не утруждать, они это тут же заранее, они уже все доводят до абсурда. Плюс. Потому что благочестие и воздержание, это действительно, это добавка, утомление. Это не... Я хочу минимум. Но чтобы минимум не делать, они хотят это представить, как это что-то от них требует больше, чем нужно. Нам вполне достаточно не оказаться среди злодеев, говорят они, осужденных на пребывание в аду. Мы не станем проталкиваться в самый центр Ган-Эдена, ведь даже если наша доля там не будет велика, малая доля нам обеспечена. То есть мы... Там, в будущем мире, готовы довольствоваться минимально. 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 Да. В этом мире максимально. То люди религиозные. Опять же таки, не забывайте. Если люди не религиозные, то вопрос ему. А я человек религиозный, что, кому обращается он? К нам, которые хотят дать жить жизнью Торы. И что мы хотим? Мы хотим, чтобы у нас была доля в грядущем мире какая минимальна. Это хорошо? Нехорошо. Этого хватит, кричат они. То есть мы кричим. И мы не станем утяжелять свою ношу ради большего. Не надо. Все. Нам этого то, что хватит. Теперь зададим им, однако, такой вопрос. Теперь как же бороться с этим подходом? Как можно бороться с этим подходом, что вот мы, к сожалению, видите, в таком состоянии находимся, что человек не хочет рваться в первые ряды в грядущем мире, а хочет в основном в первые ряды только в этом мире. Спросим их так. Смогут ли они с той же легкостью терпеть в этом мире, приходящем мире, видеть, что равный им занимает более почетное высокое место и правит ими? О, снова, какая аргументация? Давайте вернемся в этот мир. В этом мире, где мы находимся, а? Ну, скажите мне, мы можем довольствоваться нашим положением? Что равный им занимает более почетное высокое место и правит им? Тот же самый одноклассник. Вы сидели сколько? А? Нормально, тут вы его, а он вас. В принципе, нормально, хорошо, так сказать, он вас не бил, вы его. То есть вы были на равных. На равных на четверке учились. Да? На равных бегали там 100 метров. И вдруг вы видите, что он оказался выше вас, в гору полез. Да? Когда начальником стал, кем-то, не знаю, председателем, не знаю кем, разбогател. Тяжело. Скажите, вытерпим ли мы это или нет? А? Я вижу о том, что женская сторона, она тут же представила ярко о том, что подруга, которая, в принципе, нормально выглядела, она вдруг ни с того ни с сего стала непонятно кем. Мужская сторона, которая, как правило, страдает отсутствием воображения, сидит просто без движения. Почему? Потому что они не представляют себе эту картину. И, кстати говоря, в этой точке давайте остановимся. Я прошу прощения. В этом месте есть очень много что покопаться. Это не только в том, что как правило, у нас женская сторона, она более, так сказать, вообразительная. У нее есть возможность представить ясную картину. Чтобы вы знали, наши мудрецы, в чем они были мудрецы? И снова подчеркнем о том, что для нас это IQ, и высокий интеллектуальный уровень и уровень знаний не показатель мудрости. Показатель мудрости – это деяние человека. Как он свои знания, он в этот мир приводит, как он живет этой мудростью. И вот что мы видим? Мы видим, что они сильно отличались от всех. Они сильно отличались от всех. И теперь в чем это отличие оно проявлялось? А? Есть наши мудрецы, которые Аль-Дерех а-Мусар, они объясняют это так. Потому что у них была сила и возможность представить себе грядущий мир. У человека есть колоссальная сила, называется сила воображения. Это тот самый соперник разума, который побеждает его практически ежеминутно. По этой причине мы разумом пользуемся, по разным оценкам, от 3 до 4%. А если мы разумом пользуемся, ну скажем, до 5%, то что 95% воображения? Мы просто тонем в нем. И что мы видим? Мы видим самые разные картинки, бегают у нас. Человек думает, мечтает. О чем он думает? О желаемое, да, было бы так, приятно и хорошо. И вот он там погружен в это воображение. Он сидит в нем. И это воображение прелестей этого мира. Чем отличались мудрецы? Они были способны представить, вообразить прелести грядущего мира. И так у нас и сказано, что это путь наш. Если человек хочет добиться многого в этом мире, он должен использовать этот мир для грядущего мира. Он должен представлять, что его ждет в том грядущем мире. Да-да-да, рисовать в своем воображении не как он разбогател и раздает деньги всем. Не как он выиграл и все ему хлопают. Вовсе нет. Или еще обладание непонятно каких прелестей. А он должен, наоборот, заставить свое воображение видеть себя в том грядущем мире. Где я буду? Что я буду? Что со мной там будет? Какое место я там займу? Начнем представлять. Тогда все по-другому будет. Как только мы начнем представлять о том, что я там, не дай Бог, я там окажусь пониже, да, то есть у меня будет такой уровень не высокий, а низкий. Тогда я почувствую тут, в этом мире, плохо, нехорошо. Надо это все исправить. Надо быть очень осторожным. А то я могу что? Я могу потерять грядущий мир. Значит, в чем наша основная проблема? Практическая. Почему у нас мы не во второй группе находимся? Мы там не находимся по простой причине, потому что мы не представляем это. Не представляем. Нам тяжело представить. Представьте себе, как ваш одноклассник стал выше вас. Да? Теперь часть представила, а часть вообще не представила. Надо даже потренироваться, знаете, закрыть глаза и сделать с собой какое-то упражнение такое, о том, что сейчас представляю, как мой одноклассник тут же сидел около меня, никто, замухрышка, и вдруг он, ты смотри, стал каким-то начальником, да. Ну как? И почувствуйте, как у вас в груди, так сказать, жгет или не жгет? Жгет. Вот точно так же надо. А теперь сделайте второе упражнение. Какое? Снова закройте глаза. И представьте, что вы праведник в грядущем мире, у вас есть какое-то место. И вы вдруг видите, что там ваш тот же самый, этот самый, он там еще выше. Да вы вообще сгорите от негодования, от. Шар можно взорваться от злости, от того, что, так сказать, кто-то. Ты смотри, как он забрался. Это то, что тут он говорит о том, что глупцы рисуют сладости и удовольствия этого мира. Мудрецы воображают и рисуют удовольствие грядущего мира. Вот это, вот, если могли бы вот это поменять местами, то, по-видимому, и тогда бы все, что тут сказано, да, было бы гораздо легче представить. А в этом основное, что он говорит, представить это, надо представить, увидеть эту картину. О том, что я там человек уважаемый. Но только не искать уважаемости в этом мире, а искать там, в грядущем мире. О, вот это огромная сила. Для этого и нам и дается в этом мире качество под названием кавод, стремление к почести. Ну, давайте пойдем дальше.
Да. Воображение тоже отчасти для этого,
да? Воображение дается и для этого. В всяком сомнении о том, что если воображение, как мы уже говорили много раз, есть у него много функций положительных. Воображение – это то, что позволяет творчеству человека. Без воображения человек вообще мало что мог бы добиться. Воображение, оно позволит нам увидеть картину грядущего мира. Оно позволит нам увидеть сладость исполнения мицвы. Но только у нас почему-то воображение, оно не развито в эту сторону. Мы ее не развиваем. Мы можем ее развить. Если у нас разум будет настолько силен, что он, окажется, поставит под контроль воображение и заставит воображение видеть прелести грядущего мира, тогда нет большего пользы от этого воображения. Получим колоссальное орудие, средство для того, чтобы продвижение человека в духовной работе. А оно, как правило, к сожалению, мешает нам. Оно совершенно мешает нам. Почему? Потому что воображение вводит нас куда? В мир этот, в мир материальный. Каждый из нас знает, насколько это сложно и тяжело от этого уйти. Поэтому, если мы бы научились бы контролировать это, то мы бы, видимо, многое бы изменилось в нашем. Вообще, контроль над воображением – это ключ к успеху в этом мире. Человек успешно, у него есть способность контролировать свое воображение. Как-то сила разума, она развита в нем. Кстати говоря, если человек будет сидеть и целый день учиться, например, Талмуду, да, Мари, как делают ребята в Ишиве, то тем самым они развивают в себе силу под названием сила разума. А натренировав разум, они способны уже держать под контролем и воображение. Ну, это уже в скобках, что называется. Да.
Вот представить, как Колян стал начальником, и ему все встают и хлопают, это еще можно более-менее. Какие соблазнительные картины будущего мира, или наоборот страшные, надо представлять, что как он там обошел и что?
Насчет страшных картин будущего мира, это будет следующее занятие. Там сразу я объявляю о том, что всех нервных просим не лучше не слушать его. А тут у нас очень так, какие картинки это видеть. Иногда делают фокус на есть много людей, и есть фокус на ком. И, например, вы берете фотографию вашего класса. Когда вы берете фотографию вашего класса, то первым, кого вы ищете?
Себя.
Это автоматом идет взгляд на, а где я тут? Да. Теперь представьте о том, что у вас есть картина грядущего мира, да, там есть тоже много дмует, много образов. И вы что ждете? Сейчас в первую очередь вас кого высветят? Вас высветят. Вместо этого раз Коляна. А что это? Откуда он? Что он появился? Откуда за мухрышка этот? Что? Почему? Что он делает? Нехорошо. Это вас будет съедать это. Теперь вот эта сила, вот это съедание этого, оно, это, по-видимому, то, что позволит нам как-то взять себя в руки в этом мире и понять о том, что лучше, чтобы удостоиться грядущего, нужно постараться в этом. Надо стараться в этом мире. А и путь этого какой? Можно развить воображение, представить себе сладость. То есть, если мы перед сном, вместо того, чтобы и в очередной раз прокрутить в голове картинки Лю Гаити Ротшильд, то есть если бы я был бы Билл Гейтсом или кого-то другим, не знаю, так сказать, Абрамович мечтает, если был бы Рабиновичем, а Рабинович, так сказать, Абрамовичем, вместо этого представляли себе картины грядущего мира, представляли себе, как мы там будем там, то, по-видимому, то все деньги, которые мы заработали, мы бы отдали бы на цдаку или дали бы еще в другое место, так сказать. Или искали бы мицвот, искали бы учебы, искали бы использование каждой минуты нашей жизни для целей, для которой мы пришли в этот мир. То было бы все по-другому, конечно. Да.
А как женщины могут развить воображение?
Вы имеете в виду, он спросил, как развить воображение. А вы говорите, как развить? А не нужно это делать. То, что Творец дал, то значит, если она воображает, воображает очень хорошо, наоборот. Наоборот, видите, как это помогло вам. Сразу я вам сказал, представьте себе одноклассницу. И вы раз, представили одноклассницу на месте, без проблем. Очень хорошо, это прекрасно. Очень прекрасно. Единственное, что она же в том же духе пытается представить грядущий мир.
То, Пушнева, да. Получается, что мы ценности, как бы, критерии ценности этого мира переносим на тот.
Да.
И там же другие критерии.
Мы с этих, буквально с этой мысли и начали о том, что на первый взгляд качество стремления к почести – это качество порицаемое, которое есть в этом мире. Но если Творец сотворил это качество и вложил в нас, значит, для чего-то хорошего. Что же хорошего может быть в этом качестве? Кроме есть, я не буду касаться этой темы отдельно, да, что есть. Посредством стремления к почести мы поймем, что там, в грядущем мире, хорошо занять хорошее место. Это даст нам стимул, даст нам какой-то побудительный мотив для того, чтобы мы могли работать тут, в этом мире. Человека всегда должно что-то толкать. Что-то должна быть какая-то сила, которая его толкает. Вот. Что нас толкает? Да? Инстинкты жизни, войск, тоже. Так вот, что для грядущего мира? Что заставит нас быть людьми осторожными в этом мире? Это ответ. Точно так же, как мы понимаем, что стремиться к почести, как это приятно и хорошо, а отсутствие этого – это неприятно и нехорошо, так и в грядущем мире должно быть. Давайте пройдем дальше. Мы своими глазами видим, какие усилия прикладывает человек, чтобы возвыситься над кем только можно и занять место среди наиболее достойных. Такова она ревность человека к ближнему. То есть, да, мы это, ту же мысль мы заканчиваем, повторяем ее еще один раз. И когда человек видит, как кто-то другой возвышается, а он остается внизу, он неизбежно страдает, и сердце его замирает в груди. О, видите, видите, написано, сердце замирает в груди. Увидели кого-то там, а враж туда наверх забрался. Просто у вас сердце замерло. Как так? Почему не я? Почему не я? Это то, что нас может подтолкнуть и заставить в этом мире быть осторожными, в этом мире все соблюдать. Че, я там что, не получу ничего? Ведь хешбон у нас простой. Снова давайте подсчет, самый простой, который у нас есть. Человек пришел в этот мир, и для чего? Что говорит Люцата в своем вступлении, в первой части? Этот мир что есть? Всего лишь испытание. Это всего лишь как преддверие к грядущему миру. На что этот мир подобен? Подобен на коридор, чтобы войти в зал. А где зал? Где истинная жизнь, которая ждет нас? В грядущем мире. Сколько мы тут живем? 70 лет. А там сколько нас ждет? Бессмертие. Ну, так, если мы тут только всего лишь на какое-то время только подготовиться к грядущему миру, так надо же использовать его с целью, с какой? Подготовить себя к грядущему миру. Да? Что нас заставит, что нас подтолкнет? Ковод. Да? Ковод, стремление к почести. Что мы там тоже оказались на уровне. Это то, что нас подтолкнет. Почему? То самое страдание, замирание в сердце, что кто-то может оказаться повыше меня. Ревность это мы, то, что это может пододвинуть нас, подтолкнуть нас. И ясно, что если человеку так тяжело унижение перед другими, в воображаемых ложных достоинствах, унижение в которых внешне, а возвышение ложь и пустота, то как же он сможет терпеть, увидев себя ниже тех, кто сегодня унижен перед ним? Та же самая мысль, только она более глубоко развита. Снова прочтем ее. И ясно, что если человеку так тяжело унижение перед другими, договорились все согласны о том, что когда кто-то одноклассник повыше, тяжело для нас, боль в сердце. Да? Причем это где? Перед другими. В воображаемых, ложных достоинствах. А в чем он выше? Заработал деньги, умнее. Все это получил от Творца. Можно ли это достоинство, они истинные? Нет, достоинство ложное. Унижение, в которых внешне, а возвышение, ложь и пустота, то есть вся эта суета, которая человек вертится, и все, что он хочет в мире, только получить какое-то удовольствие, то ли физическое, то ли для души, меня уважают, меня все это все ложь и пустота. То как же он сможет терпеть, увидев себя ниже тех, кто сегодня унижен перед ним? Еще глубже понимаем о том, что в таком положении человек не в состоянии вытерпеть того, что он не главный, не основной, не кто-то выше его. Не в состоянии. И это в том месте, где величие истина и достоинство вечное. Где? В грядущем мире. И хотя сегодня, в нашем мире, человек, не зная ни будущего мира, ни его ценности, не относится к нему серьезно, в грядущем ему предстоит узнать все к своему стыду и боли. И очевидно, что боль эта будет великой и вечной. Как мы видим их, тех самых глупцов, птаим, саму спокойность, которые они желают обличить себе строгое служение. Это не истина, а обман, которым соблазняет их дурное начало. Что нас ждет в том грядущем мире? Что нас ждет? Наказание. Или наоборот, колоссальное поощрение, Ганеден, или наказание. Какое наказание, о котором мы с вами говорим тут? Что за наказание есть? Это сожаление, стыд, боль. Это то, что ждет человека в грядущем мире. Какое? Представьте себе, что человек прожил этот мир. И он прожил его, как мы и говорим, жилят-ля, да? Не спеша. Я в первые ряды праведника врываться не буду. Все нормально. Я, в принципе, ем кошерное. Я чуть-чуть религиозный. Хватит. Схожу с кипой. И так, скажите спасибо. Не так просто. И так далее. Я в первые ряды не... Или давайте возьмем человека вообще, который не религиозный. Говорит, да что, все глупости. Теперь представьте себе о том, что вот как послучилось с одним человеком, да, вот недавно. Пришел в тот мир. И вдруг выяснилось, что... Что выясняется в том мире? Выясняется о том, что, оказывается, достичники правы были. И хочется себе эти локти кусать, а уже достать не можем. И говорит, а вы мне можете слово назад? Он говорит, нет, назад, секундочку, назад мы уже не можем, потому что тут это путь в одно направление. One way ticket. Надо это в одно направление. Сейчас мы не можем спуститься второй раз. Потому что если второй раз спустишься, выбора уже нету. Ты будешь самым религиозным, то попутаешь нам все карты. Хорошо быть религиозным, когда человек не знает, это верно или нет. Иди знай, да или нет. Это нужно быть человеком. Вы знаете, я готов с вами согласиться. Даже после того, как спустится оттуда сюда, он быстро забудет. Откуда мы этому учим? В Торе, когда Творец открылся перед всеми народом Израиля, прошло 40 дней, и они уже чуть-чуть призабыли это. Не то, что совсем забыли, но уже эта картина не так была ясна. Всего лишь 40 дней. И кого прямо с собой Творцом? Хотя есть и рассказы про разных людей, которые вернулись с того мира, и действительно... И это сильно на них повлияло, но не до такой степени, чтобы они соблюдали все детали осторожности. Вы правы.
Люди, которые пережили клиническую смерть, тоже не все...
Ну, конечно. У них, наоборот, повод для того, чтобы рассказать. Ты знаешь, что я пережил? То есть снова оказаться в центре внимания, снова всего лишь стремление к почести, не более того. То есть выводы никакие не сделают. Есть, которые туда, да, попадут туда, вернутся назад, и расскажут ребятам, что он видел теперь там. То есть в ряду, что он видел в Париже, в Италии, да. И теперь он расскажет, что он видел и там. Так, знаете, есть, которые любят очень поделиться своими впечатлениями. И хотя сегодня... Человек, не зная ни будущего мира и ни его ценности, не относится к нему серьезно. Что произойдет? В грядущем ему предстоит узнать все, к своему стыду и боли. То есть, что есть грядущий мир? Грядущий мир – это есть тот мир, где человек вдруг осознает о том, что «Вай, ничего не могу поменять». Вот это самое страшное, что есть. Вот это боль и есть наказание грядущего мира. И очевидно, что боль – это будет великой и вечной. Представьте себе о том, что вот это... У нас есть секунда порой... Невероятного сожаления за, как мы говорим, бесцельно прожитые годы. Это у нас где-то в одна секунда, мы не позволяем себе больше огорчаться, иначе мы... А там это вечно будет. Как мы видим их, тех самых глупцов, самоуспокоенных, которые самоуспокаивают себя, которые не желают облегчить себе строгое служение. Не хотят. Почему? Ну, они ходят в этом самообмане. Ничего страшного. То, все. Иди знай. А вдруг это не так? А вдруг все? А кто вам сказал, что это верно? А покажите мне. А кто оттуда пришел? Да, то есть конкретно. Так. Это одна из наших самых больших проблем. Узри они истину, этому соблазну просто не было бы места. Если бы человек бы видел истину ясно, увидел бы картину грядущего мира, нарисовал себе ее ясно, нарисовал эту ясную картину грядущего мира, как она есть, этому соблазну просто не было бы места. Тому соблазну, которым Ецер ара, дурное начало человека, соблазняет его, уводит его от истинной работы. Но поскольку они ее не ищут, а по собственной воле идут ошибочным путем, соблазн не оставит их до тех пор, пока не будет поздно. Также, так как не будет уже у них возможности исправить испорченное. И об этом сказал царь Шломо: «Все, что руки твои в силах сделать, делай, ибо нет дел расчетов знаний и мудрости в мире мертвых, куда ты идешь». Что нам сказал царь Соломон, мудрейший всех, на том, что, друзья, там в конце всех нас ждет могила. И, в принципе, там уже среди мертвых особой возможности исправления, то есть соперничества, мы не видели. То есть два мертвеца как-то друг друга не толкают друг друга, чтобы больше места в земле было. Вы все не видели этого. Другими словами, если есть какая-то возможность человеку чего-либо добиться, она только где? Тут, в этом мире. В мире живых, а не в мире мертвых. Поэтому то, что он говорит, снова прочтем. Узри они истину, если бы они истину грядущего мира представили себе ясно, ярко, что ждет человека в грядущем мире. Ясно, ярко представили, что человек в этом мире 70 лет, 80 лет, 90 лет, все. А, тот мир вечный, навеки вечный. Да. И представили ее минимально, то этому соблазну просто не было бы места. Да бросьте, человек, когда видит, что перед ним огромное богатство, а его, так сказать, ему, так сказать, показывают сосульку. На-на, поешь, на-на-на-на-на. Да. Дают какой-то, он говорит, нет, смотри, там у него 100 тысяч заработал. Не сбьешь его пути с какой-то сосулькой. Да? Так и мы должны видеть грядущий мир таким образом, чтобы соблазны такие мелкие этого мира там не сбивали нас с толку. Но поскольку они ее не ищут, вот эту истину, не хотят представлять грядущий мир ясно, четко, ярко, а по собственной воле идут ошибочным путем, соблазн не оставит их до тех пор, пока не будет поздно. Что называется, до конца жизни Ецер держит человека за горло и говорит ему: спокойно, ничего страшного, есть еще масса времени. По этой причине вы обратили внимание, всем людям кажется, что вот-то начнем жить. Такое ощущение такое, сколько мне? 20 лет, вся жизнь впереди. 30 лет жизнь вся впереди, что 30 лет? Фух, 40 лет, нормально, вся жизнь впереди, еще много успеем. А в 60 лет, что люди думают, то же самое. Интересно, то есть это перманентно идет ощущение, что все впереди, все нормально будет. Это кто говорит там эти слова? Самое интересное, что 20-летним думает, что вся жизнь впереди. Они не умели сказать апчик, как это, он не 30-летний, и те же самые слова, вся жизнь впереди, мы еще все успеем. 40-летний, тем более. Спросите 80-летних, у них вся жизнь еще впереди. Наоборот, только сейчас, смотри, сейчас хорошо устроились в бытовод, в доме престарелых, отлично устроились, жизнь только начинается. Так вот, это то самое, что не оставляет нас до конца жизни. До конца жизни, до конца жизни. А потом поздно исправлять нельзя. В том мире мир статический, там ничего нельзя исправить. Мир этот, мир динамический, только тут все можно исправить. Это значит, что то, чего человек не сделал вовремя, когда Создатель дает силу рукам его, он уже не сможет сделать в могиле, в мире мертвых, когда той силы уже не будет в его руках. Ведь тот, кто не обогатил себя добрыми делами в жизни, не сможет их делать потом. А у того, кто не задумался о своих поступках, тогда уже не будет возможности задуматься. И тот, кто не приобрел мудрости в этом мире, не станет мудрецом в могиле. А? Давайте выйдем из этого занятия. Знаете, есть на Востоке очень интересная духовная практика. Мантра называется. Да, они сидят, так сказать, и сосредотачиваются на одном слове. И повторяют одно слово. Да, это, в принципе, определенная практика духовная, не будем в нее входить. Давайте из этого возьмем для нас. Очень интересно. Знаете, сейчас выйдем из занятия и будем говорить еще раз для себя эти слова. Кто не приобрел мудрости в этом мире, не станет мудрецом в могиле. Хотите записать? Это очень хорошая мысль. Простая, по-русски, очень ясно сказано. Кто не приобрел мудрости, я добавлю, праведности в этом мире, не станет мудрецом или праведником в могиле. В могиле не становится никем. А отсюда побудительный мотив, пока мы еще живы, пока еще сердце бьется, и глаза видят, и уши слышат, и разум способен что-то понять, человек должен работать над собой, должен стараться быть тем самым евреем, который будет подниматься по ступени своего возвышения. Ну, на этом мы закончим занятие. Всего доброго. Привет из Иерусалима.